У меня есть к вам предложение. Я хочу сегодня вас попытать на предмет ваших тренировок. Я знаю, что у вас выбора нет, вам придется с этим сейчас работать. Поэтому настройтесь на откровенный, искренний и честный разговор с Господом, не со мной. Пожалуйста, если вам что-то не понравится, не хмурьтесь на меня, я не виноват. В этот момент просто помолитесь Господу, чтобы Он вам объяснил, с чем вы не согласны, хорошо? Вот, чувствуете, как интересно становится, да? Это не я. Вы ошибетесь, если будете думать, что это я. Не смотрите на меня, это не я. Решайте этот вопрос с Богом, пожалуйста. Поехали. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 26-27 стихи. Павел пишет Коринфской церкви в первом письме. «И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Но усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Знакомое место? Вот теперь ответьте себе на вопрос честно. Оно вам нравится? Он говорит, я не просто так бегу, и я не просто так машу руками, чтобы воздух разгонять, но усмиряю и порабощаю тело мое. А вот смотрите, как эти два стиха звучат в «Радостной вести» в современном переводе. «Вот и я бегу, как тот, у кого есть цель». Слушайтесь. «Вот и я бегу, как тот, у кого есть цель, и дерусь, как тот, кто всерьез дерется». А не просто кулаками по воздуху машет. Павел говорит, я дерусь, если я дерусь, я дерусь всерьез. 27 стих. «Я нещадно изнуряю свое тело и держу его в узде, чтобы, проповедуя другим, самому не утратить свою награду». Если я дерусь, то дерусь всерьез. И поэтому изнуряю свое тело нещадно и держу его в узде. Я когда этот стих в современном переводе прочитал, я подумал, Павел, а что ж с твоим телом не так? Смотрите, как он про него говорит. Вы кого в такой ситуации когда-нибудь держали? Вы себя когда-нибудь так держали? Давайте откровенный разговор, чистый, открытый, искренний. Вопросы, которые я задаю их в первую очередь себе. Поэтому спрашивайте, я вам сразу отвечу. Но и вы, пожалуйста, не стесняйтесь говорить. В синодальном переводе. «Усмиряю и порабощаю тело мое». Павел, когда писал Коринфской церкви, он видел в этом для себя необходимый элемент, что ли, дисциплины или воспитания. Он говорит, я над своим телом работаю, я его усмиряю и порабощаю. А порабощаю, это что значит? Порабощаю, отдаю тело в рабство каким-то своим убеждениям и принципам. То есть сдерживаю то, чего я не хочу в нем видеть. Вы когда последний раз себя усмиряли на неделе? Было? Все, что тело хочет, это то, поэтому оно это и хочет. Но в какой-то момент Павел понимает, нужно его держать в узде. Видите, это написано? Давайте вот о чем поговорим. Я почитал несколько моментов, посмотрел, проанализировал. Вы вообще когда-нибудь задумались над тем, как спортсменам удается то, что им удается? Вот мы смотрим чемпионаты, смотрим там олимпиады, смотрим наши местные, международные. И вы никогда не думали всерьез, а как у этого человека получается то, чего я уже 5 лет не могу достичь? А? Вот смотрите. Пример. Начальная подготовка детской группы по футболу. Вот несколько моментов. Послушайте. Начальное. Это начальное. Привлечение максимально возможного числа детей к систематическим занятиям спорта, направленным на развитие их личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических и морально-эстетических и волевых качеств. Это началка. Следующий момент. Укрепление здоровья. Это все, что входит в программу начальной подготовки детской секции по футболу. Овладение широким кругом двигательных умений и навыков. В частности, освоение техники естественных движений, бег, прыжки, метание и так далее. Обучение основам техники по виду спорта футбол. Основы техники. Следующий момент. Ознакомление с основами индивидуальной и групповой тактики игры в футбол. Павел говорит, если я руками машу, я не просто так воздух машу. Тактика, да? Следующее. Привитие навыков личной гигиены в футболе. Выявление предрасположенности у юных спортсменов к занятиям футболом, формирование устойчивого интереса к спорту вообще и к футболу в частности. Формирование устойчивого интереса. Это вот все задача тренера и группы, которые занимаются командой. Приобретение разносторонней физической подготовленности на основе занятий различными видами физических упражнений. Понятно? Отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной подготовки. Подготовка и выполнение требований ОФП, общая физическая подготовка, и соответствующей возрастной группе. Изучение теоретического материала в конце. Это началка. Еще есть как минимум два этапа. Это спортивная специализация и спортивное мастерство. Вот так готовят грамотные тренера и спортивные секции начальную группу детей, чтобы они научились играть в футбол. Скажите, глубоко проработано? Смотрите, сколько моментов учтено. Учтено личное, учтено психологическое, этическое, гигиена, спортивное, функциональное и еще там куча всяких непонятных слов. Затем, что интересно, когда всю вот эту работу с детьми провели, потом обязательным пунктом идет анализ и оценка полученных результатов. То есть все, что мы вкладывали в детей, мы, естественно, ожидаем результатов. Причем каких результатов? Ожидаемых. То есть, когда мы кого-то к чему-то готовим, вот Рустам с Настей просят, чтобы мы молились за Даньку, чтобы у него был интерес и вовлеченность к обучению в школе, к предметам. И когда мы молимся об этом, родители, как родители от Даника, ожидают результатов, что они не просто так молятся о нем, с ним занимается, прививает ему любовь к знаниям. Они ждут результат, анализ. Теперь еще интересный момент. Подготовка включает в себя техническую сторону, тактическую – это способы и формы соревновательной борьбы с соперником, а также психологическую – это нравственные и волевые качества ребенка. И это только в спорте. Может, поэтому, когда вот посмотрел вот методики, почитал, что там тренера пишут, почитал всяких разных сторонников здорового образа жизни, и мне сразу в голову всплыл стих. Кто-нибудь угадает, какой? Фессалоникийцам написано: «Сам Бог мира да осветит вас во всей полноте». Чувствуете? «И ваш дух, и душа, и тело». Что сделают? «Во всей целости да сохранятся без порока». Сколько сторон вовлечено? Чего от меня ожидает Бог? Каким Он хочет, чтобы я перед Ним предстал? Вы слышите? «И дух, и душа, и тело да сохранятся в целости без порока». Все стороны вовлечены, вся моя сущность, вся моя личность, все, что я есть на сегодняшний день, Бог заинтересован в каждой стороне меня. И физически, и духовно, и душевно, и интеллектуально, в целостности. В целостности. Теперь расскажите, пожалуйста, а как вы упражняете свое тело и дух? Поделитесь опытом. Как вы упражняете свое тело и свой дух? Поделитесь опытом. Когда вы последний раз с Богом обсуждали тактику? Когда вы последний раз молились Богу и спрашивали: «Господь, а какие навыки мне нужно отточить?» Я знаю, о чем мы молимся Богу. Я знаю, я подслушаю. Вы же слух молитесь, я все слышу. Почти. Мы молимся о чем? Об успехе в бизнесе, чтобы сделать план. Мы молимся о здоровье, молимся о бытовых вопросах, молимся о наших близких, родных, о тех, кого любим, о тех, в ком заинтересованы. Молимся о текущих хотелках. Помните про хотелки? Если проанализировать, статистически собрать, о чем мы молимся, то создается такая картина, что мы – это не предвзятое мнение. Это анализ молитв, которые мы возносим Богу. Создается мнение, что мы серьезно заняты только чем? Стратегически, методически. Мы подходим осознанно. Это действительно нас волнует, потому что мы высказываем это Богу вслух. Чего мы больше всего в себе воспитываем? Смотрите, 1 Коринфянам 9 глава 16 стих. Прочитали всего два стиха, а теперь давайте по этой главе пробежимся. 16 стих. Современный перевод. «Ведь если я возвещаю радостную весть», Павел пишет о себе Коринфской церкви, «чем мне хвалиться? Это мой долг, меня обязали его исполнять. Горе мне, если я не буду возвещать». Как Павел упражняет и порабощает свое тело, как он написал в 20 стихах. Он говорит: «У меня есть необходимая обязанность». У вас есть необходимая обязанность в жизни? Вы можете мне ее сейчас озвучить? А какая еще? Помимо той, которая первая приходит вам на ум, какая еще у вас необходимая обязанность? Во-первых, Павел знает, что он должен. Он говорит: если я благовествую, я этим не хвалюсь. Он принял для себя решение, что с этого дня он будет не гонять Церковь Божию, а наоборот. Он сказал: что повелишь. Он не хвалится тем, что делает, потому что он считает это, что он должен это делать. Кому и чему я обязан в моей церкви? Я вопрос задаю каждому, думайте. Кому и чему не я, Илья Николаевич, а я задаю себе. И вы задавайте себе, кому или чему я обязан в моей церкви? Обязан, значит, меня не нужно убеждать это делать. Это значит, не нужно меня заинтересовывать или заставлять. Понимаете? Павла никто не заставлял, никто не заинтересовывал в том, что он делал. Я и так знаю, что это мое дело. Скажите Богу сегодня, прямо сейчас, подумайте секунд 15, подумайте и скажите: «Господь, это мое дело. Меня не нужно заставлять это делать, это мое дело. Вопрос не в том, нравится или нет. Это мое дело. Вот в чем. Какое из всех дел, которые вы видите в нашей церкви, вы можете назвать моим? Что это значит? Это значит, что меня не нужно заставлять это делать, потому что это мое дело. Вы почувствуете, как поменяется ваше отношение. Все, что делается в церкви, делается для взаимно скрепляющих связей, для возрастания всего тела. То есть все дары, которыми Бог одарил человека, они направлены на то, чтобы церковь росла. Ваши личные обещания, ваши личные цели по отношению к Богу – это ваше личное время, это ваше дело с Ним. А все, что происходит в нашей церкви, оно направлено для того, чтобы поддерживать друг друга. Итак, это 16 стих. Там есть 17 стих. Звучит он так. Павел говорит, «Если бы я сам по своей воле делал это, благовествовал, то получал бы вознаграждение. А если не по своей воле, то это служба, которую мне поручили». Помните это место? Я в современном читаю. Смотрите, он говорит, если я делаю это добровольно, здесь работает моя воля, мой дух направляет душу, а плоть подчиняется. Правильно? Если у меня есть решение в духе, если Дух Святой меня к чему-то расположил, вдохновил, моя душа, мое внутреннее я, чувства, эмоции, оно подстраивается под духовное. Вот это вот, когда Дух изливается, когда вас наполняет Дух, у вас появляется такое вдохновение сверхъестественное, под что подстраивается ваша душа. А так как душа подстроилась под вдохновение Божье, то тело подчиняется. Чувствуете, нет? Когда поменялось у вас настроение, ваша душа подстраивается под ваше настроение, и вашему духу тяжело становится сказать «прости» или в этот же самый момент помолиться об этом человеке, потому что ваша душа подстроилась под настроение. Это один из моментов, который я увидел, как у Павла получается работать со своим телом. Усмирять и порабощать. Один из моментов. Смотрите. Значит, если во мне возникает желание «не хочу», у вас возникало такое желание на этой неделе? «Не хочу». Это значит, моя плоть или душа еще не осознала, что нужно духу. Если смотреть еще глубже, еще чуть глубже посмотреть в себя, да, вот проанализировать себя, свое состояние. Я не учился ни в какой семинарии, я не заканчивал курсов психологии, поэтому я говорю простыми словами. Если они сложные, вы мне скажите. Если смотреть глубже, бывает так, что мой дух пока не определился, чего ему нужно. Не поняли? Чего вам нужно? В 2020 году. Чего вы хотите в 2020 году? Какие ваши желания? Ваш дух, в первую очередь, дух определился с тем, чего ему нужно, чтобы ваша душа соглашалась с духом, а ваше тело подстраивалось, и вам не нужно было его порабощать. Вся наша борьба между духом и, как там написано, они друг другу противятся. Кто? Дух и плоть. Они друг другу, они такие противные. Они друг друга считают противными. Хотя находятся в одном. Ваш дух определился, чего ему нужно? Как определить, что человек целостностный, что он дозрел, что у него есть стержень, что он самодостаточный, что он понимает, чего он хочет, что он уверен в каждом своем шаге? Как определить? Как вы это чувствуете? Как вы это видите в человеке? Когда у него есть методичное, пошаговое, целеустремленное движение к цели, он определился, чего он хочет, он к ней движется, все остальное я не хочу. Мне все остальное неинтересно, оно мне по барабану. Что обо мне думают? То же самое, все, что мы, все методы воспитания своей плоти, которые мы применяем, то же самое относится к нашему духу. К нашему духу, к нашей душе, которая то эмоциональная, то настолько пассивная, равнодушная ко всему. То же самое. Почему такое бывает с духом? Сами себе на этот вопрос ответьте. Вы прекрасно знаете себя. Вы уже изучили себя. Охо. Почему у духа бывает состояние «не хочу» или «не определился, чего хочу»? Вы сами знаете. И, конечно, первично все. И еще одно место. Это же глава, 19 стих. Павел пишет Коринфянам. «Хотя я свободен и никому не раб, я сделался рабом всех, чтобы приобрести всех, кого смогу. Хотя я свободен и никому не раб», Павел говорит, «я сделался рабом всех, чтобы приобрести всех, кого смогу». Вот это вообще интересная установка. Вот интересно. Я вот поразмышляйте, почитайте эти места. Павел добровольно, независимо от того, чего хочет его тело, он говорит, «я сделался рабом всех, хотя я свободен, никому не обязан, никому не должен». Кто из нас в здравом уме когда-нибудь добровольно брал на себя какие-либо обязательства и почему? Можете мне сказать? Я вам расскажу, что я однажды для себя сделал. Я простыл. Не знаю, как это получается, вообще не понимаю. Я простыл. Хорошая температура, озноб. Это было тогда еще. 3 дня лежал. Вот реально лежал, просто пластом лежал. Ломало все. Температура, не знаю, что там было, но было. Я просто лежал, реально, я не мог встать, слабость, никакого желания вообще чего-то. Потом на 3-й день во мне проснулось такое ощущение, фу, я же воняю. Потому что я 3 дня под одеялом, горячий чай с малиной, чего-то там еще. Я встал, пошел в ванну, а горячей воды-то не было. Тоже 3 дня. Я встал, пошел в ванну, принял холодный душ, и через 20 минут... как ничего не было вообще. Вообще. Это так приятно, да, каждое утро 5:30 с теплого одеяла вылазить под холодный душ. Мы любим это делать, это у нас вообще в привычку вошло. Мы хвастаемся этим. Я хочу вам что сказать, что в какой-то момент, когда мне надоело себя жалеть, и мне чисто по-человечески стало противно, что я лежу, и как будто ничего больше у меня нету, никаких вариантов. Я встал, принял волевое решение. Плоть сопротивлялась 3 дня. Залез под холодный душ. Я недолго там сидел, я просто все с себя смыл, обтерся, хорошо растерся, вылез и все. И все сняло рукой. Иногда стою, переключаю на холодную, потом делаю бррр и назад. Так вот, фраза. Я никому ничего не должен... создает в вашей жизни ложное представление, что ты свободен. Если вы когда-нибудь говорили «я никому ничего не должен», не обманывайтесь. Это не есть свобода. Но как только вы попадаете в какое-то окружение людей, в какое-то общество, ты понимаешь, что нужно что-то на себя брать. Иначе прогресса не будет. Когда в подъезде находится 10 квартир, кто-то первым должен начать убирать мусор, иначе выход завалит. Да? Когда в церкви кто-то буксует, кто-то первым должен поговорить с человеком, иначе у него в голове столько мусора соберется, и в его жизни будет такая куча мусора. Не хочу. Че я с ним говорить буду, о чем? Я ему что, должен? Должен. Завет. Братья и сестры, не обижайтесь. По завету. По завету мы будем бороться за каждого из вас, потому что год борьбы. Можете сопротивляться, можете говорить «не хочу» по завету. Я честно, я достану вас. Вот буксуете, я к вам. Позвоню, напишу, припрусь в любое время дня и ночи. По завету. Понимаете? Это не устрашающе, это просто призыв. Это призыв. Будучи свободен, я всем поработил себя, чтобы приобрести всех, кого смогу. Это решение волевое. Я когда родился, я не планировал такого. Я даже не мечтал об этом. 23 стих. Все это я делаю ради радостной вести, чтобы и самому стать сопричастным ей. Павел говорит, все, что он делает ради Евангелия, чтобы быть участником, соучастником чего-то, какого-то события. Когда мне интересно, лично я не просто хочу смотреть и наблюдать. Вот мне интересно, я хочу попасть в процесс. Я не хочу смотреть это как кино. Я хочу быть участником этого процесса, потому что у меня есть интерес. Подумайте, что вам интересно. Что вам интересно? Пока не начнешь участвовать в чем-то, не будешь достоин. Пока не начнешь участвовать в чем-то, не будешь достоин. Вот такая тема, братья и сестры, подумайте. Я вам говорю то, что на сердце, то, чем я вдохновлен. Мне становится это все больше и больше интересно. Я этого раньше в себе не находил. Я даже говорил «не хочу». Вот 4 ключа, которые помогут держать ваше «не хочу» в узде. 4 ключа на основании 1 Коринфянам 9. Первый, помните? Повторение. Первый. Необходимая обязанность. Ключ. Второе. Делаю добровольно. Добровольно. Третье. Будучи свободен от всех, никому ничем не обязанным, сам себя поработил ради всех, чтобы хоть кого-нибудь. То есть Бог не заставляет, но я для себя определяю, ради кого и чего. Я для себя определяю, это мое дело. Никому нет дела, а это мое дело. Поэтому меня не надо заставлять. Это мое дело. И 4. быть соучастником, не наблюдательным. Знаете, а во что превращается наблюдатель, который никогда не рискует и не дерзает быть участником дела? Знаете, во что он превращается? Он превращается в критика. Когда ты только наблюдаешь и ничего не делаешь, со временем, рано или поздно, ты начинаешь критиковать, потому что у тебя набираются знания, база, статистические данные. Ты можешь сравнивать, анализировать, внимание, другого человека, не себя. И ты автоматически становишься критиком. Будь соучастником. Будь соучастником. Скажи, это мое дело. Господь, я хочу в этом быть. Сколько бы мне отрезка времени жизненного, сколько бы ни осталось на земле, Богом определенного, будь соучастником. Будь соучастником. Вот так у Павла получалось усмирять и порабощать свое тело и, будучи свободным, быть рабом ради того, чтобы достичь хоть кого-нибудь. Невероятно. Просто, да, это борьба, это борьба. Если ты привык к чему-то одному, а потом тебе приходится, когда ты доходишь до осознания, перестраиваться, то да. Да, но если дух вдохновлен от Бога, душа соглашается с духом, тело подстраивается, будет легче. Что делать с этим не хочу. Вы услышали.
Аминь. Давайте помолимся. Господь, благодарю Тебя за Слово Твое, за то, что мы сегодня слышали от Тебя. Благослови наши сердца, церковь нашу, не скромничать, быть соучастниками в каждом Твоем деле, чтобы дух наш всегда был настроен на Твою волну, чтобы это вдохновляло нас. Несмотря на наши ожидания, хотелки и все, к чему мы привыкли, пусть это начинает происходить уже сегодня. Благодарю Тебя, что Ты с нами, что Ты любишь церковь нашу, что Ты так глубоко проникаешь и направляешь нас. Это ведь не просто так. Ты открываешь нам свою волю. Спасибо Тебе. Слава Тебе, Господь, за то, что Ты открываешь нам свое сердце. Благослови наш расход, храни каждого в своей руке. Будь с нами во имя Иисуса Христа. Аминь.